Если крестовоздвиженская община под руководством Пирогова и под попечительством Елены Павловны, она олицетворяла как бы лучшие силы Санкт-Петербурга, то община «Утолимая печаль» и Федор Петрович Гаас и Наталья Борисовна Шаховская, княгиня, это вот то, что нам дала Москва. Это очень интересный опыт.
Но это уже после Крымской войны.
Это между Крымской и Русско-Турецкой. И это тоже возникает на таком глубоком христианском ощущении необходимости подражания Христу. Вот мы сейчас посмотрели Фома Олимпийский, и, конечно, часто благородные дамы очень высокого происхождения, которые испытали все, блеск света, счастье и спокойствие, которое дает богатство и уверенность, пережили какие-то вот личные драмы, связанные с гибелью там, мужей, близких. А, как правило, мужья и близкие дворяне – это были военные люди, которые воевали тоже. И поэтому проблемы, связанные с войной, они были им знакомы, но не только по литературе, по журналам, но и просто непосредственно из личных рассказов там, своих родственников. И вот эти женщины, которые как бы видели все, потом, оказываясь вот в ситуации шаткости и ненадежности, и острого чувства неполноты жизни, несмотря на кажущееся внешнее такое и благополучие, и даже, я бы сказала, блеск и успех. И вот пережив очень остро это чувство неполноты жизни в отсутствии связи с Христом, какого-то подлинного, такого глубокого служения, даров от Бога, они начинают этого активно искать. И надо сказать, что находят, это движение возникает еще и после войны с Наполеоном, еще святитель Филарет очень многих женщин вот высших сословий привлекал к церковной жизни, они становились основательницами монастырей,
диаконисами,
вот пример такой Маргариты Тучковой, это тоже какой-то такой вот предтеча, прообраз вот того служения, которое мы имели, которое посвятило молитве на Бородино, на поле Бородина. И вот, кстати, интересно, что вот такие духовные сполохи, они оставляют какие-то свидетельства в таких простых вещах, которыми мы часто...
Бородинский хлеб, да?
Например, бородинский хлеб или там слово «корпеть», они вот выходят из каких-то глубоких таких реакций. Федор Петрович Гаас, он тоже понимал, что на то зло, будучи врачом, опять же, что на то зло, которое или болезнь являет в мире, или война, или просто эпидемия, что это должно быть как-то компенсировано. И общество понимало, что когда с войной возникает ожесточение, то должны быть какие-то компенсаторные механизмы внутри общества, чтобы просто не озвереть всем народом. Он призывал, писал, обращаясь к женщинам, что вы призваны содействовать перерождению общества, и этого вы достигнете, действуя и мысля в духе кротости, терпимости, справедливости, терпения и любви. Берегите свое здоровье. Оно необходимо, чтобы иметь силы помогать ближним. Вот смысл, не для себя. Оно дар Божий, в растрате которого без пользы для людей придется дать ответ перед своей совестью. Содействуйте по мере сил учреждению, поддержанию больниц и приютов для неимущих, для сирот и для людей в преклонной старости, покинутых, беспомощных и бессильных. Не останавливайтесь в этом отношении перед материальными жертвами. Не задумывайтесь отказываться от роскошного и ненужного. Если нет собственных средств для помощи, просите кротко, но настойчиво у тех, у кого они есть. Не смущайтесь пустыми условиями и суетными правилами светской жизни. Пусть требование блага ближнего одно направляет ваши шаги. Не бойтесь возможности унижения, не пугайтесь отказа, торопитесь сделать добро.
Фраза «спешите делать добро», которая и на памятнике у Гааса написана. Это Наталья Борисовна Шаховская, княгиня, основательница общины «Утолимая печаль», она была как раз хорошо знакома с доктором Гаазом, и не исключено, что, может быть, именно ей в каком-то письме он и писал вот эти вот строчки, которые вы прочитали.
Да, и, ну, это, знаете, очень, с одной стороны, опыт вдохновенный, такой исторический, а с другой стороны, это и необходимость задуматься нам сегодня, а мы сами внутри нашего общества, внутри церкви, мы понимаем вот эту задачу умягчения нравов, увеличения духа милосердия, духа сострадательности, духа всепрощения и великодушия. Ведь это очень важно. Федор Петрович Гаас не случайно обращался к женщинам, потому что, казалось бы, вот в такие эпохи, когда мужчины делают историю, оказывается, что на самом деле хранительницы жизни уже даже не просто вот своего очага, а хранительницы жизни народа, общества должна стать женщина, должна вот особым даром милосердия, сострадания просто служить и служить не менее, чем, допустим, воины. И ведь не случайно сестры милосердия получали даже награды, и были среди них и георгиевские кавалеры. Вот, это было, ну, чрезвычайно важно и оценено. Главное, что это было оценено и понято, и принято, и поддержано и обществом, и, в общем-то, и элитой России, и даже государственными органами. Потому что вручение наград – это, в общем, государственное признание заслуг. Вот после Первой мировой, почему вот эта катастрофа набрала такие обороты? Просто потому, что количество жертв, количество озверения было таково, что в обществе не хватило сил дать другой дух, угасить это совсем другими силами, другими смыслами, другим духом. И вот, задумываясь о Первой мировой войне, у нас, в общем-то, выставка посвящена столетию, и многие сейчас об этом думают и говорят, и это очень важно. Мы, наверное, должны вынести какие-то, ну, духовные выводы, ну, мы христиане в первую очередь, духовные выводы из этого события, и понимать, что ведь история мира, история нашей страны, она творится, ну, не только и не столько обстоятельствами, фактами и событиями, сколько духовной реакцией. Может быть, важнее не то, что было вот фактически случившимся, а то, какая была на это реакция. И все-таки общество имело в себе силы, хотело, могло, появлялись такие женщины, такие доктора великолепные, которые мы до сих пор пользуемся теми открытиями, той системой здравоохранения, которую мы сейчас имеем, в общем-то, она вот родилась вот в этом союзе, в этом соучастии военных хирургов, выдающихся общин, сестер милосердия и просто добровольцев, которые очень хотели помогать. И это были, кстати, не только женщины. И вот это очень сильное добровольческое движение, оно, ну, до какого-то предела, до какого-то момента все-таки было, ну, если можно так сказать, средством гигиены общества. Да? Вот как нужны антисептики, чтобы предотвратить гниение и заражение раны, так нужны и, ну, как сказать, в каком-то смысле носители, ну, общественной гигиены или вот носители тех качеств, тех духов, которые очищают пространство нашей общей жизни, которые могут, казалось бы, в парадоксальных вещах, то есть в кротости, в милости, в сострадании, ведь встретив сначала жесткое и просто такое очень сильное неприятие со стороны там госпитального начальства, со стороны военных,
что эти бабы тут только будут мешать,
ну,
да?
Безусловно, что
путаются.
Нет, это не, ну, кроме того, что они будут мешать, они еще просто все войска будут разлагать. Но тем не менее они, в общем, сестры принимали обеты, многие из них были монахинями впоследствии, ну, это было совершенно ясно выраженное целомудренное служение вот горю ближнего. И оно имело удивительное действие, потому что они в конце концов были приняты и госпитальным начальством, и военной администрацией. Более того, на них уже в какой-то мере начали рассчитывать. И в результате мы получили вообще сферу ухода за больными. То есть ее как таковой просто не было. То есть ухаживать за больным не предполагалось до Крымской войны. И вот мы, и развиваясь, и все больше и больше вовлекая участниц в этот процесс, в результате мы получили оформленную вот систему здравоохранения. Ну, в том виде, в котором мы имеем, она во многом, ну, вот, являлась наследницей вот этого опыта вот этого движения, движения совершенно добровольческого и общественного.
Вот если вернуться к началу 20 века, что мне кажется наиболее удивительным и до сих пор не может не поражать, особенно на фоне вот нашей современной жизни, того, что мы в ней видим, это участие в движении милосердия, причем в таком совершенно реальном движении милосердия женщин из высшего общества. Это же не только участие женщин там в сборе средств, вот они выделили средства, вот она отказалась от лишнего украшения и отдала деньги на это совершенно реальное участие, это кровь, это грязь, это боль, это и вот эти вот женщины, выросшие, ну, как бы мы сейчас вот посчитали, в совершенно тепличных оранжерейных условиях, с нежными своими ручками, воспитанные на дамских романах, не знающие ничего вот об этой грязной стороне, тяжелой, больной стороне жизни, или знавшие только из книг и только очень приблизительно, они, столкнувшись с ней, они не убегали в ужасе. То есть многие, может быть, и убегали, мы просто про них не знаем. Наверное, были и такие случаи, наверняка. Но сколько их там оставалось, и сколько они ассистировали в операциях и перевязывали раны. То есть это не просто какое-то вдохновение своим присутствием. Вот я такая красивая и богатая, тут к вам пришла, поглажу вас по головке. Это тяжелая конкретная работа.
Ну, надо представлять, что стоит за словами «помогать в операциях». Дело в том, что, ну, допустим, в русско-турецкую, да, войну, помогать в операциях, это означало буквально в смысле слова держать руку или ногу, которую отпиливают человеку, часто даже не находящемуся под наркозом, и потом своими руками зажимать хлещущую из артерии кровь. И, конечно, к такого рода помощи, ну, даже многие мужчины не выдерживали, теряли сознание. Тем не менее, находились такие женщины, которые могли это делать. И были действительно очень хорошими помощниками. В воспоминаниях княгини Шаховской осталось свидетельство, что некоторые из них могли самостоятельно уже проводить операции, помогать раненым, до того они достигли таких высоких уже знаний и опыта. Да, и, конечно, это удивительно, что эти женщины разделили все, разделили ужас, разделили боль, разделили грязь, разделили ну, все недостатки, которые сопровождали каждую войну. Каждый раз вроде бы ужасались последствиям, делали выводы, но каждую следующую войну повторялось то же самое. И кто-то должен был это на себя взять. Вот у нас очень интересные экспонаты есть. Вот ложка и миска лазаретные. Ложка такой удивительной формы, потому что она специально для кормления лежачих больных. Примус, ну вот блюдечко и эмалированная кружечка, которые того периода и находились в лагерях, в лазарете. Вот с помощью этих предметов можно почувствовать атмосферу. Не случайно рядом книги, потому что несколько свидетельств таких забавных случаев, когда больной просит, ну, сестра, почитай мне что-нибудь. И сестра ему читает, спрашивает, что интересно. Да, очень интересно. Ну, больной в изнеможении потом откидывается на подушку, оказывается, что сестра ему читала грамматику латинского языка. Ну, девицы были образованы, с запросами, и, конечно, ухаживая за больными, продолжали то же самообразование и свою внутреннюю жизнь, это было очень связано. Ну, такие курьезы иногда бывали. Стихи, и, в общем, конечно, это были женщины, не лишенные такого романтического подхода к жизни, но тем не менее это часто очень религиозная женщина, потому что вытерпеть все это вот просто, ну, ради того, чтобы как-то пристроиться, как-то вот, это было невозможно. Хотя, конечно, были разные. Понятно, что когда движение стало очень массовым, и когда это стало уже такой профессиональной, по сути дела, сферой, то, конечно, это становится такой уже профессией. Профессия, ну, она по разным причинам может человека привлекать, не только в силу какой-то убежденности.
Но вот во времена Первой мировой войны, и, ну, если говорить до этого, уже в конце XIX века, и, может быть, и в середине, может, уже во время Первой Крымской, насколько я понимаю, это в высших кругах, это даже отчасти была какая-то мода. Но это хорошая мода, потому что женщина чувствовала себя какой-то вот неполноценной, если она не принимала во всем этом участие. Пусть она из какого-то тщеславия, из чувства подражания, из того, чтобы не быть не хуже других, вот присоединялась к этому движению. Но тем не менее, это мода, о которой можно сказать, что дай бог нам такой моды сегодня, да?
А я думаю, что это даже не... Ну, отчасти, конечно, это было такое поветрие, а с другой стороны, это было пробуждением таких общественных сил женщины, когда женщина тоже захотела стать героем и стала им, потому что некоторые, как я уже говорила, были удостоены даже, были кавалеры георгиевских крестов. А женщина захотела... почувствовать себя сильной,
нужной.
Она поняла, что она может брать в свои руки решения не только своих частных вопросов или вопросов своей семьи, но даже вопросов общества, вопросов страны. И, понимаете, это был вопрос женского патриотизма. Ну, мужчины, понятно, как воплощают свой патриотизм, а женщины. А жажда была не менее сильная. Плюс еще общее движение общества после отмены крепостного права. То есть это вот такая общая смена, переход как бы к новым, свободным формам жизни, формам действия. И, конечно, вот это время выталкивает наверх, проявляет, высвечивает людей таких свободного действия. Особое внимание мы уделили императорской семье, то есть семье Николая II, его жене, его дочерям, которые, конечно, проявили себя самым лучшим образом и достойно подражания современных первых леди, их действия, их реакция. Они не остались в стороне, да, они, в общем-то, не обязаны были, но, тем не менее, они сделали очень серьезные вещи. Во-первых, отдают помещение, принадлежавшее семье, под лазарет. Более того, сами принимают участие в тех больных, которые там находятся. Вот у нас есть фотографии, где мы видим, что великая княжна Ольга Николаевна помогает перевязке раненого солдата.
Ну, сначала пришлось же пройти какое-то обучение,
конечно, достаточно серьезное. Вот, мы видим, вот у нас тоже есть фотографии, где великие княжные мир и императрицы с сестрами сидят, с сестрами милосердия. Что значит это? Это значит, что они хотели поддержать тех людей, которые этим занимались, что они хотели показать, как важно то, что делают вот эти простые сестрички в белых халатах, в белых косыночках.
Ну, а на этих фотографиях они сами одеты так же, они тоже в белых косынках, в белом. Вот здесь фотография интересная, как императрица обрабатывает рану головы. И здесь же вот ее дочери, старшие, конечно, Ольга и Татьяна. Мария, насколько я знаю, не успела такого активного участия принять, она все-таки слишком юной была для этого всего.
Ну, конечно, здесь требовалась и психологическая подготовка, и медицинская подготовка.
Она, по-моему, читала раненым, навещала раненых, по-моему, вот именно в таких серьезных вещах не успела просто по возрасту принять участие.
Вот, да, и это было чрезвычайно важно, потому что они поддерживали как саму систему здравоохранения своим участием, своим вниманием, показывали пример, то есть действительно та мода, о которой мы говорим, ну как она рождается? Тем, что самые главные лица, самые первые леди вот, принимают в этом участие, значит, это хорошо, это очень достойное занятие. И, безусловно, это многих привлекло на этот путь, и ну вот это важно нам всем знать. А подвиг Елизаветы Федоровны, ну, на мой взгляд, он еще более глубок и важен, если, ну, скажем, семья Николая II, она действовала скорее как представители правящего дома, те, которые поддерживали, ну, прежде всего, государственные институты, а, собственно, община сестер милосердия к тому времени это были уже скорее, ну, такие профессиональные корпорации, в большей степени, чем духовные. А Елизавета Федоровна делает, ну, на мой взгляд, совершенно такой духовный подвиг, потому что она вот это движение милосердия, вот этот уход за больными опять пытается успешно вернуть в церковь. Соединить вот то просто человеческое сострадание, которое выражалось в помощи раненым, больным и в уходе за ними, соединить
помощью,
с духовной помощью, с духовным деланием. И вот та обитель Марфа Мяринская, которая на ее средства и вместе с ней создается, и где она сама же становится настоятельницей, является пример, ну как бы образец, идеал именно христианского служения милосердия, вот соединение глубокой молитвы, глубокого духовного делания с воплощением вот, в помощи, в сострадании. И знаете, вот сегодня мы, когда обижаемся на систему здравоохранения, на что в первую очередь мы обижаемся? Что нас не поняли, на нас не обратили внимания, к нам отнеслись бездушно или равнодушно. И вот что ранит больше всего. И, но с другой стороны, это, казалось бы, странная претензия. Почему мы к государственной системе предъявляем претензии, в общем-то, на духовное внимание? Но дело в том, что это действительно было связано, что система здравоохранения и государственные какие-то формы помощи больным и раненым, они были очень тесно связаны с духовной жизнью, с духовным деланием. Вот ну, самый яркий, наверное, пример – это великая княгиня Елизавета Федоровна. Если нет этого примера, если нет этого идеала, если нет вот этой закваски, то сама по себе система, она очень быстро распадается, деградирует, и, конечно, ну просто государственные учреждения не могут сами в себе нести милосердие и великодушие, и любовь к людям. Ну вот, наверное, вспоминая об этом, мы должны сделать выводы и думать, мы не можем повторить то, что уже было. 100 лет назад. Мы стоим перед необходимостью создавать новые формы. Мы стоим перед необходимостью заботиться о том, чтобы ну, совсем не озвереть в нашей стране и в нашем городе, в общении. Ну, мы очень ждем сестер милосердия, тех, кто служит сегодня, тех, кто помогает и выбрал это служение пред Богом, чтобы они смогли встретиться со своими предшественницами, увидеть, понять, почувствовать тот дух их движение, может быть, таким образом установить связь, преемство. Нам сейчас, на мой взгляд, очень важно вот эти разорванные ниточки связи с той Россией, которую мы потеряли, с тем лучшим, что в ней было, все-таки устанавливать, чтобы питаться этими соками. Но, с другой стороны, у нас очень творческое время, мы стоим перед такими вызовами. Это, конечно, с одной стороны, очень серьезно, а с другой стороны, очень интересно.
Мы очень много, я бы сказала, оставили за кадром вот нашей радиоэкскурсии, но вот прежде чем попрощаться, я бы хотела, Оксана, чтобы вы сказали еще несколько слов о тех экспонатах, реликвиях, которые можно увидеть, придя на вашу выставку.
Ну, у нас есть вот оригинальный документ удостоверения сестры милосердия. Можно прямо с фотографией, с печатью, как это выглядело. Мы можем увидеть журналы военного времени, как русско-японской войны, так и Первой мировой. То есть прямо увидеть те страницы, с которых люди узнавали о событиях на войне. Вот здесь видим даже картины, которые иллюстрировали эти рассказы, такие совершенно трогательные истории из жизни. Это все можно почитать. Мы можем глядеться в лица тех солдат, военных, медиков. Мы можем увидеть документы, которые выдавались солдатам, видеть раздачу кулича и вина и на Пасху, вот как праздновали Пасху на войне. Увидеть вот те осколки, вот здесь мы их можем видеть в витрине от снарядов, да, вот эти вот страшное оружие, которое разлеталось, и очень многие ранения получали. А дальше мы можем увидеть уже набор военного хирурга, вот, который эти же осколки
вынимал. Это из музея медицины,
Да. Это вот набор военного хирурга, который все, что он вытащил из раненых солдат, просто вот таким образом оформлено. Можно посмотреть, с чем военные хирурги имели дело.
Ну и инструменты хирургические, да, вот это, наверное...
Можно увидеть ступу, в которой производили лекарства, и даже фотография, иллюстрирующая, как именно это происходило. Интересная тоже у нас есть фотография прохода лазарета. Они были очень распространены по рекам, было просто удобнее. Вот. Ну и есть даже страшная вот пила.
Это руки. Как раз вот о чем мы говорили, да? Как пилили ноги, да, ноги вот, для ампутации.
Ампутация, вот фотография.
Это тоже из музея медицины, да?
Да.
И здесь же вот даже фотография, подготовка к ампутации в полевых условиях. Это съемные штыки для винтовки.
Мы будем рады видеть всех на этой выставке, всем, кому интересна эта тема. Готовы рассказать подробнее о всем, что вас интересует. Мы работаем с 10 до 19. Запись на экскурсии по телефону 896554660675. Всех ждем.
Спасибо.